Итак, друзья, сегодня у нас 16 марта 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. И вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Напоминаю, есть у нас еще курсы на сайте курс.openyoga.ru, где можно самостоятельно изучать теорию йоги. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать и комментировать текст, который называется «Бхагавадгита». Прежде чем мы пойдем далее, я хочу поинтересоваться, может быть, кто-то не спал, не ел всю эту неделю, осмыслял, значит, размышлял над предыдущей лекцией, и, может быть, у кого-то возникли вопросы соответствующие? Есть ли такие?
Я хотел себя.
Басим, да. Басим, ну не знаю, чем ты будешь хвалить, но, честное слово, если это правда, да, то я буду веселиться так, как вы никогда не видели, как я веселился. А это делать... Вообще, да. Я боюсь, 1000 рублей я не отделаюсь. Вот, прошу.
Помним, что йога – это такая система, которая позволяет гармонизировать все. И так сложилось совершенно, с одной стороны, неожиданно, но появилась возможность, и я ухватился за эту возможность. В свое время я был женат, и у меня с моей женой, как это называется, родилась дочка, да?
Ну, в общем-то, наверное, не аист принес, я надеюсь, и не в капусте нашли, я думаю.
И, ну, так сложилось, что мы развелись и долгое время не общались, она вышла замуж, и потом развелась. И сейчас мы вот долго, некоторое время жили вместе, и мы решили пожениться.
Ура! 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 Ура!
Так, все встало на свои места, так гармонично.
Басим, ну ты в курсе, там 1000 рублей. Я жду. Вы помните, нельзя какие-то вещи озвучивать, тем более на камеру, но я надеюсь, вы догадываетесь, что я собираюсь с этими 1000 рублей сделать. Ну ладно, не мучайтесь. Вот. Друзья, я очень и очень счастлив. И вообще я на самом деле, это для меня самая-самая лучшая вещь, которая может быть, это когда вы начинаете обращаться к древним ведическим идеалам, где превыше всего считается вот это вот совершенно благоговейное отношение к институтам семьи, брака, к детям. Я очень счастлив, что у Басима его дочка вновь обретет маму и папу, что называется, в том изначальном, как сказать, формате, если угодно, да, который, в общем-то, сама Вселенная для нас создала. И честно скажу, тронул ты меня, тронул очень сильно. На самом деле, да, вот удивил в хорошую сторону настолько сильно, что, если честно, я просто теряю дар речи. Поэтому больше даже говорить ничего не буду. Ура! Ура! Так, друзья, хорошо. Переходим к Бхагавадгите. Прошу, значит, мы на предыдущем занятии остановились на, соответственно, Саш, какой там у нас?
Сейчас скажу, глава 15 была.
Да.
Называется «Йога высочайшего духа».
Да. И мы уже успели часть рассмотреть. этой главы, значит, остановившись, значит, ну, может быть, несколько,
чуть повыше возьмем,
чтобы состыковка была.
Вот, давайте начнем. Вот,
да, логически.
Лишь частица меня в мире живых, став вечным дживой, индивидуальной душой, привлекает находящиеся в прокрити чувства, индрии, из которых шестое манас. Когда принимает тело или когда покидает его Ишвара, захватив их, уносит, как воздух, запахи с места нахождения. Слухом, зрением, осязанием, вкусом, также обонянием и манасом овладев, он наслаждается предметами чувств. Его, исходящего, пребывающего, наслаждающегося, окруженного гунами, не видят безумцы, а видят очи мудрости. Подвязающиеся йогины также видят его, пребывающего в их я. Они разумные, несовершенные духом, даже подвязаясь, его не видят.
Значит, и вот давайте здесь еще раз с вами пройдемся. Итак, каждое я, у каждого из нас, оно равновелико абсолюту. Но разница между вашим я и абсолютом заключается всего лишь в одной вещи. На вас действует майя, на абсолюта она не действует. Другой принципиальной разницы нет. Следствие действия майи на каждого из вас приводит к возникновению изначального неведения. Вы не знаете своей грандиознейшей природы. Вы страдаете, вы мечетесь, вы в сомнениях. В то же самое время вы обладаете в полном объеме все разрешить, осуществить настолько прекрасно, настолько грандиозно, что вы не можете себе даже представить как. Так вот, получается, что только лишь небольшое количество мудрецов, которые методами йоги познали действия майи и тем самым избавились от неведения, в состоянии видеть истинную суть каждого человека, его высшее я. Прекрасную истинную суть буквально каждого человека. И великого святого, и великого грешника, и человека неопределившегося, и грубого, и утонченного, и умного, и глупого, и духовного, и бездуховного, и святого, и преступника, и кого угодно. Когда вы достигаете этого состояния, вы видите истинную природу. И, соответственно, ваша жизнь и ваше отношение к людям, оно изменяется. Обычно все спрашивают, а для чего делать добрые дела, для чего всем остальным помогать? Вроде как нет никакой логической предпосылки для этого. Но если вы видите истинную природу каждого человека, вы не можете не восхититься ей, вы не можете не проникнуться ей, вы не можете остаться равнодушны к ней. И единственное, что вас начинает связывать после этого с другими людьми, это только чувство любви. Больше ничего не остается, потому что вы ни от чего не зависите. И единственное, что вы хотите, только лишь помогать, если опять же вы в состоянии помочь. Так вот, когда приходит эта способность видеть высшее я человека, даже того человека, который, может быть, и отрицает наличие у себя этого высшего я, возникает также способность видеть, а как же этот человек погрузился в это море майи, в океан майи, и почему он запутался, и как это произошло. Напомню вам, что схема приблизительно следующая. Майя, воздействуя на каждого из нас, дает как побочный эффект изначальное неведение. Под действием изначального неведения мы, грубо говоря, не знаем, кем себя считать. И мы начинаем считать себя своими проявлениями. Подобно человеку, который начинает считать себя своей тенью. Видите свою тень, и вам кажется, что вот эта тень, это как раз есть вы. А на самом деле тень – это производная от вас. Но отягощается эта ситуация тем, что ваши проявления в чистом виде безумно привлекательны. Ваше чистое проявление или ваша прана – это в чистом виде высочайшее наслаждение, радость бытия, счастье. В общем, жизнь с большой буквы. И, конечно же, невольно вы начинаете самоотождествлять себя со своим же собственным проявлением. И это первая зацепка, первая крупинка, на которую потом наслаивается уже все остальное, и что потом в самом конечном результате приводит к страданиям и к боли. То есть начинается все очень замечательно. Вы увидели свое проявление, вас оно восхитило, вас оно воодушевило своим всемогуществом, своим блеском, своей радостью, своими красками и так далее, и так далее. И вы сказали: «О, так это же я и есть!» И вот с того момента, с тех пор, как только сказали: «Вот он я такой», вы связали себя первой цепью несвободы. Сделали вы это от неведения. В дальнейшем же на вот этот прекрасный образ своих проявлений стали накладываться обстоятельства вашего дальнейшего существования. Такие как ваше всемогущество в ваших проявлениях. То есть, грубо говоря, ваше изначальное проявление, оно может творить все вокруг так, как вы захотите. И первое время получается, что мы наслаждаемся и творим, какие-то волеизъявления, они тут же выполняются. Но рано или поздно приходит такой момент, когда ваши волеизъявления, во-первых, начинают противоречить друг другу, а как следствие этого противоречия начинают приводить к тому, что ваше проявление претерпевает изменения. И вот те изменения, которые приводят как бы к сжатию ваших проявлений, вы воспринимаете страшно негативно. Другие же проявления, которые позволяют расширить ваши возможности, вы воспринимаете позитивно. Все мы хотим счастья, все мы хотим наслаждения, радости, все мы хотим проявляться, и никто из нас не хочет боли, страдания и подавления. Но вот из-за изначального неведения и череды хаотичных волеизъявлений, где одно волеизъявление на самом деле начинало противоречить другому, рано или поздно мы попадаем в ситуацию, когда приходит боль и страдания. И как следствие возникает состояние, что к чему-то мы тянемся, а от чего-то всеми силами стараемся избавиться. И вот те высочайшие души йоги-йогини, которые уже превзошли Майю, они как раз и видят эту игру. Они смотрят на каждого человека и видят, что каждый человек, по сути дела, из-за неведения, это жертва органов чувств, слуха, обоняния, осязания, зрения и так далее. И человек идет на поводу этих чувств. Но мало того, в йоге даже наш разум низводится в этом смысле до органа чувств. Почему? Потому что он также может нас как порабощать, так и освобождать. Вот это, к сожалению, очень плохая, плохо понимаемая на Западе истина. На Западе обожествляют разум. На Востоке разумом пользуются. Обратите внимание на разницу. Обожествлять, ставить выше себя или пользоваться. Так вот, если обожествлять, не понимая природы, то рано или поздно ты начинаешь уже страдать в большей степени не от органов чувств, не от того, что холодно, некрасиво, неудобно, невкусно там и воняет, да? Нет, как раз рано или поздно люди выходят на такой уровень жизни, когда все комфортно, красиво, гламурно на Рублевском шоссе. Да вот только вопросы разума не дают жить. То есть, как ни странно, самые большие мучения начинаются после того, как все негативы от обычных органов чувств преодолены. И вот разум выступает палачом. Так вот, и страдать, и наслаждаться мы можем при помощи разума. И в этом смысле для нашего высшего «я» он мало чем отличается по нашей жизни или по проявлению нашего жизни от органов чувств. И подобно тому, друзья, как надо ставить под контроль органы чувств, подобно этому, мудрые ставят под контроль разум. Иначе он вас будет просто со свету сживать. Так вот, все это начинается, как утверждается в Бхагавад-гите, быть видимым человеком, который уже превзошел майю, который уже превзошел вот это вот затмевающее действие майи. И тогда очень хорошо видно, где человек спотыкается и где делает ошибки. По сути дела, современная цивилизация через, скажем, институт там, психологов, каких-то психотерапевтов и других людей пытается как-то помогать всем остальным. Огромное количество кандидатских, докторских диссертаций защищается, огромное количество книжек издается и так далее и тому подобное, но не всегда видно, чтобы помощь была успешная, не всегда видно, что в полном объеме что-то срабатывало. А причина в том, что все-таки современная психология, она опирается на, опять же, современную парадигму нашего мира и все-таки обожествляет разум. Она может добавлять всякие интересные подробности о наличии сознательного, подсознательного. Некоторые даже из особо таких одаренных психологов приходят к концепции сверхсознательного. Но по сути дела, работа идет всего лишь с проявлениями. А до тех пор, пока вы считаете себя своими проявлениями, окончательно вы не решите своих проблем. И вот обратите внимание, несмотря на то, что вот уже психология сколько там существует, а такой институт, как религии, совершенно не собирается сдавать позиции. Вот тут недавно Папу Римского избрали нового, в курсе, да?
Белый дым пошел.
Вот. Что есть такого в религии, чего нет в психологии? Почему из тысячелетия в тысячелетие вот эта вот религиозная концепция сохраняется, а психологическая, дает хорошие результаты, но не такие, чтобы 100%, иначе бы здесь каждый второй был бы уже давно психолог. Вопрос опять же. Если есть психолог от Бога, который приближается к уровню высочайшего Егина и начинает понимать, что за каждым человеком, помимо разума, помимо всех там комплексов чувств, сознательного, подсознательного, там даже сверхсознательного, есть высшее Я, такой психолог от Бога, он скорее чувствует своего пациента, чем пользуется книжками и наработками. С другой же стороны, хотя книжки и наработки тоже вещь очень полезная, потому что это, как правило, типичные случаи заблуждений, типичные случаи действия майи. А если же нет даже проблеска мысли насчет высшего я, то не очень справляются, к сожалению, психологи с возложенной на них миссией. Вот почему, друзья, я думаю, что со временем, после того, как, допустим, наука йоги станет широко пониматься в первую очередь среди научных, в научных кругах, вменяемых людей, то нас ждет революция в том числе и в психологии. Революция кардинальная, глобальная. Все там перелопатится. Все станет, что называется, на свои места. Если будет возможность вот действительно хоть немножко смотреть на людей, как на высшее «я», как на частичку Абсолюта. Если хоть немножко будет способность смотреть на людей глазами, вот, ну как бы, йоговскими, да? Поэтому мой призыв, психологи, начинаем заниматься йогой. Вот. Есть. Да? Партия сказала, надо. Комсомол ответил, есть. Вот. Теперь дальше. Еще последнюю строчку, пожалуйста. Еще. Там последний.
Подвязающиеся йогины также видят его пребывающим в их я. Они разумные, несовершенные духом. Даже подвязаясь его, не видят.
Вот. Если нет вот этого высшего, да, не срабатывает. Если есть высшее, то все срабатывает. Два человека, у одного есть концепция высшего. Ну, представьте, два человека получили одинаковое образование в психологии. У одного интуитивное или врожденное, или уж я не знаю, кармическое, или уж я не знаю, как назвать, есть ощущение высшего. И этот психолог становится успешный, к нему записываются за много лет на консультации. Другой знает, вот все то же самое, те же самые книжки, учебники у тех же самых преподавателей учился, только вот беда, как-то не получается у него, не получается у него. Он и пиаром занимается личным, и все на свете делает, только люди как-то вот кивают головой, но вот не срабатывает. Это вот очень тонкий эффект. И обратите внимание следующую вещь, чем более серьезный, опять же, скажем, специалист, тем менее он категоричен. Почему? Потому что в своей жизни он сталкивался с самыми разными случаями, иногда с нарушениями всех парадигм, которые только лишь написаны. Наоборот, чем человек неискушеннее, ну, мягко говоря, так вот, вульгарно, выскочка, тем более он нетерпим, тем более он, знаете, такой вот фанатично уверен, что в этой книжке написано так, да, то есть у вас комплекс Эдипа. Почему? Потому что в этой книжке написано, значит, так и должно быть. Там, или еще чего-нибудь. Ну, то, что, к сожалению, в свое время западную цивилизацию немножко начало растлевать. Вот. А, вот такие дела, друзья. Поэтому, знаете, на один шаг затраты в познании высшего, хотя, казалось бы, это что-то такое неуловимое, непонятное, неосязаемое, в дальнейшем приходят тысячи и тысячи, не знаю, каких-то практических моментов в обычной жизни, в самой обычной жизни. Еще раз я напоминаю, вот у меня сейчас в последнее время такая любимая фраза стала, что нет ничего более практичного, чем хорошая теория. Идем далее.
Сияние, которое исходит от солнца, озаряя весь приходящий мир, также от луны, от огня, знай, это мое сияние. Войдя в землю, я поддерживаю своей силой существа. Я взращиваю все растения, став вкусоносящим сомой. Став огнем вайшванары, входящим в тела живых, соединяясь с праной и апаной, я перевариваю четвероякую пищу. Я пребываю в сердце каждого. От меня память, знание и суждение. Я то, что познается через все веды. Я творец веданты, а также я знаток вед.
Вот здесь давайте чуть-чуть остановимся. Смотрите, какая очень интересная концепция, аксиоматичная, очень тяжело ухватываемая. Смотрите, какой интересный наш мир. Мир, в котором мы живем, наша Вселенная, поистине полна чудес. С одной стороны, каждый из нас абсолютно свободен. Свободен от всего, даже от абсолюта. С другой же стороны, мы сами и являемся абсолютом. И все наши проявления, даже если они, ну как сказать, ничего не знают про Абсолют, они все равно не противоречат воле Абсолюта. На первый взгляд, ну как же это может быть так? А вот так сделан наш мир. Как правило, следующий всегда идет вопрос, ну хорошо, если воля ни одного живого существа не противоречит воле Абсолюта, то как же тогда быть с концлагерями? Это что, воля Абсолюта была, это всех людей заживо сжигать? Или чья воля? Вот такой очень сложный на самом деле вопрос, вот так вот, если вот так в лоб задавать. Или вот я приводил уже там пример, да, вот во время там Второй мировой войны мой дедушка там погиб на фронте от заражения, значит, умер в госпитале, а примерно в то же самое время сидел в Индии один там дядечка в своем ашраме и писал мемуары о том, каких он высот медитации достиг. А я вот себя спрашивал, как же так может быть, если он достиг таких высот медитации, все видел, ощущал, как он мог переносить, ну вот, страдания людей. Вы помните, что в иные дни, да, где-то в среднем статистически каждый день во время Великой Отечественной войны там чуть ли не по 30 тысяч людей гибло. Вот сегодня день прошел, хлоп, нет 30 тысяч. Завтра день прошел, раз, нет 30 тысяч. Ну, поделите количество миллионов погибших на количество дней. Например, ну, какая там цифра получится? И вот я себя спрашиваю, ну как же так? Вот ты там великий святой в Гималаях, этот Махатма там, значит, сидит в пещере. Он что, это не видит, что ли? А если видит, то почему он не лезет, не вмешивается? Ну ладно, бог с ними, с Махатмами, с Гималаями. Абсолют же, он же так помощнее-то будет, наверное, да? С ним-то как? Интересные вопросы, да? Вот мы сейчас здесь сидим, скажем, обсуждаем высшие знания, а вот там, скажем, в том доме или там, в том доме, или еще где-нибудь, в каком-нибудь подвале, там, бомжатник, где бомжи дерутся, и у которых ад личный. Как совместить? Совмещается только лишь, друзья, вот через этот инструмент, который называется майя. Поэтому, когда пытаются майю свести всего лишь к неведению, следует помнить, неведение – это порождение майи, побочный эффект. Все гораздо интереснее. С одной стороны, это высочайшая возможность для счастья без ущемления свободы. С другой же стороны, и обратная сторона, когда в одном и том же мире в одной вселенной, совершенно разные вселенные. И из-за действия кармы, вы помните, да, закон о причине и следствии, они не противоречат. То есть, по сути дела, в этом смысле любое страдание – это продолжение волеизъявления страдающего. Абсолют бы рад бы влезть. В три дня бы всех это, там, негодяев порубил, да? Так вот, выясняется, что там не только одни негодяи виноваты, а виноваты и косвенно те, кто их подвел к этому негодяйству. И ситуация безмерно запутывается. И поэтому даже если мы наделены сверхспособностями, сверхмогуществом, там, допустим, на расстоянии кого-то мысленно убить, там кого-нибудь террорист номер там, одного уже убили, да, а террорист номер два, да, вот давайте его сейчас мысленно хлопай, того. То если ты видишь полной картиной мира, ты видишь, что это, как правило, не решение. Что весь мир это, ну как бы, суммарные разные свободные волеизъявления. Они не противоречат волеизъявлению Абсолюта, но в то же самое время. И окрас у каждого свой. То есть кто-то придумал трагедию и ее отыгрывает. Поэтому выход только лишь один. Это через знание, через обретение высшего знания, которое, как я напоминаю, обретается тройным лекарством. Когда вы вместе фокусируете три силы. Силу воли, чтобы было в этом мире все самым замечательным образом. Сперва надо волей изъявить, без этого никуда. Сила знания – это знать, как это вообще все сопрягать. Потому что иначе получится, как знаете, вот в коммунистические времена, когда такими жесткими методами всех загоняли в счастливую жизнь. Что из этого потом получилось, да? Но и силы воли, и силы знания мало. Нужна третья сила. Без третьей силы все это, как правило, неэффективно. Это сила действия. Вот можешь хоть что-то сделать сам в своей личной жизни? Сам, лично, гвоздь вбить во имя там торжества, духовности. Так вбей его в стену. Вот спотыкаются люди на это. Чудеська. Дальше идем. Да, конечно. Да.
Можешь зачитать еще раз про опоясывающих егинов?
Про подвязающихся егинов? Подвязающиеся егины также видят его, пребывающего в их «я». Они разумные, несовершенные духом, даже подвязаясь, его не видят.
А насколько мне известно, подвязывание это идет о посвящении брахмана.
Здесь немножко другое. Это перевод. Кто-нибудь, у кого-нибудь есть еще вариант Бхагавадгиты? Это перевод Смирнова. Он некоторые термины своеобразно переводил. Кто-нибудь найдите соответствующее место в Бхагавадгите в любом другом переводе. Вот у нас кришнаиты в свое время очень неплохо перевели это, как Шрила Прабхупада, да, потом еще много переводов есть на самом деле. Найдите соответствующую главу. Никто не в состоянии? Мобильного интернета ни у кого нет? Зачем ж потратили такие деньги на эти айфоны, да, на все? Да, что, кто вам сказал, не ловит? Все здесь ловит, мобильный. Телефон ловит, звонит же у всех телефон. Значит, интернет должен ловить. Зачем выкладывать было такие суммы денег, если вы этим не пользуетесь? Вот у меня за всю мою жизнь впервые, ровно неделю назад, за всю мою жизнь впервые появилась дорогая безделушка. Вот, тоже телефон там с интернетом всем. Почему? Да потому что он Раджа Егиня Савитри, иначе бы меня просто бы распрессовала, она сказала, надо показывать пример. Вот, попробуй ей, что скажи, не так. Вот. Ну а смысл тратить огромные деньги, если не пользоваться этим? Ура, мне чай несут. Басим, я запомнил вопрос, мы вернемся к нему, как найдем. Да.
Если это так, то просто у меня вопрос в следующем, какой возник. Что посвящение дается уже, то есть люди дважды рожденные брахманы. То есть они как раз ощутили это высшее на вкус. Но ощутить мало, нужно развивать разум, как я понял. Если не развиваешь разум, то, соответственно, не можешь. Там же стали неразумные и какие-то.
Да, ну имеется в виду, что еще раз, да, что те, кто, как сказать, не мудрые, да, которые не видят за всем единого абсолюта, вот там в таком ключе. Вот в таком ключе, что. Ведь, друзья, вот смотрите, сейчас это и наука нам.
Я прошу прощения, что я перебил,
да.
Для меня это важно, потому что у меня постоянно встает вот такой вот вопрос, он у меня вылезает все время в практике.
Угу.
Насколько важно уходить в сторону высшего, а насколько важно оттачивать методы и оттачивать совершенство этих методов. То есть это оттачивать разум.
Ну, послушай меня, ты помнишь, да, что все-таки бхакти-йога, она, в общем-то, относится к так называемым быстрым методам, где нет разницы между целью и средством достижения цели. Там просто так вопрос не стоит. То есть ты начинаешь, ну, если в терминах, опять же, такого религиозного подхода к Бхагавадгите, как вот любят кришнаиты делать, следующая вещь, что для тебя Кришна и цель, и средство достижения. То есть ты думаешь о Кришне, почему? Потому что ты хочешь его достигнуть, но самим фактом, что ты хочешь его достигнуть, ты его же и достигаешь. Поэтому в отличие от таких, знаете, более начальных этапов йоги, таких как, скажем, хатха-йога там и так далее, где действительно до известной степени можно много спорить, какие упражнения физические делать. Ой, вы просто не представляете, сколько копий было поломано. Два умника встречаются и говорят, ты неправильно позу в хатха-йоге делаешь, почему у тебя пальчик, мизинец, значит, на задней левой ноге, вот там, на 25 градусов 60 секунд. А надо на 25 градусов 69 секунд, да? И вот начинается умничание ни о чем. А почему? Потому что там все-таки, ну, действительно можно поспорить, да, там, у кого какое тело, как оно гнется, нет. Хотя истинная йога, опять же, она очень гибкая. Там вообще нет понятия, что ты не делаешь неправильно позу хатха-йоги. Если ты не делаешь одну позу, ты делаешь другую. И единственный критерий выполнения – это, в общем-то, соблюдение первого, второго, ну и вообще желательно третьего принципа йоги, чтобы ты себе не навредил. Ну, грубо говоря, не грохнулся, там себе что-нибудь не подвернул, да? Вот. И там есть вот эта возможность разделять метод и цель. В Бхагавад-гите вот этот быстрый метод через Бхакти-йогу, там это сливается. Просто сливается. И фактически на первый план там выступает понятие преданности. Преданности. Вообще очень странное понятие. Я прошу прощения, Басим, можно вот я сейчас сделаю блиц-опрос? А вот кто как понимает термин верности и преданности? Что значит быть верным и преданным? А у кого какие мысли? Да, прошу.
Это принятие, наверное, вот. Ну, что бы ни происходило, ты принимаешь. Может, иногда даже не понимаешь, но ты настолько доверяешь, что просто к человеку, допустим, ну или к высшему пространству, что бы ни происходило, ты принимаешь.
Хорошо, у кого еще какие, да?
Серьезная штука, на самом деле, это не просто там, ну, с одной стороны, можно сказать, что это есть у собаки, да, которая там просто своего хозяина готова жизнь отдать, но у нее нет очень разума. А самый интересный момент, когда разум оточен предельно, и человек принимает вот эту вещь, то есть он понимает, что он предан, допустим, тому же абсолюту, идее абсолюта, и что он за всем видит это высшее. Получается, что там вообще все очень серьезно, что даже если ты тебе сделаешь что-то плохое, и ты начинаешь как-то ненавидеть, негативно реагировать, причинять вред этому человеку, то ты тоже отходишь от этого, потому что ты уже не предан. Ведь абсолют – это часть его, и ты предаешь его своими действиями.
У кого еще мысли, да, прошу?
Если ты пообещал, так сказать, высшему не предавать его и двигаться к нему, то ты двигаешься по пути к высшему, например, с соблюдением первого, второго, третьего принципа йоги, если мы говорим о йоге. И тогда непредание высшего будет заключаться в том, что в любых ситуациях, какая бы ситуация у тебя жизненная не была, какое бы там сходство из тебя не полезло, но ты в любом случае не предаешь, не нарушаешь эти принципы. А если ты вот как раз нарушил данное обещание себе, высшему, то тогда ты, получается, предаешь.
Еще у кого мнения такие? Вот насчет верности и преданности. У кого какие? Да, прошу.
Ну, у меня такое мнение, что это когда ты берешь и доводишь до конца дело, то есть завершается какое-то твое... Вот как раз вот как в плане подвязающихся йогов, да? Это мне кажется, что когда человек берет на себя какие-то обязательства, если он их берет ради достижения какого-то промежуточного результата, а не ради того результата, ради которого вообще вступает на этот путь, то это и есть вот неразумие и несовершенность духа. То есть...
Вопрос преданности. Вот вопрос и преданности и верности, да.
Перестал понимать, что в этом хорошего. Вот верности, преданности. То есть пока есть желание там что-то, допустим, уйти куда-то, да, от своих там планов, того, что подразумевает преданность, то есть какое-то обещание или что-то вроде того. То есть, может быть, любой уход это будет очень ценный опыт. Да? И поэтому, мне кажется, слово преданность, оно как-то очень эмоционально сейчас, ну, в себя включает какие-то такие вещи, которые мы не всегда осознаем.
Да, прошу.
Что если, ну, взять сами слова?
Да.
Верность – это вера.
Верность – вера.
Обладает сам человек. А преданность – это передать, передать. Получается, это то качество, которое не ты им обладаешь, а ты обладаешь за счет другого человека. Получается, вера здесь находится, преданность вот там.
Нет, а может быть, преданность можно так рассмотреть, как ты себя передаешь другому в распоряжение?
Да, поэтому получается, вера это как самость, а преданность это уже еще с кем-то сопряженное чувство.
Ага, интересно. Еще у кого, да? У кого? Да?
Мне кажется, что помимо того, что связано непосредственно с верой, еще определенная любовь. То есть, если ты человеку доверяешь и решил, что ты ему предан, то даже если он повернется к тебе спиной и начнет делать что-то такое, чего вообще рушит все твои каноны, противоречит сам себе, то ты все равно следуешь за ним, несмотря ни на что.
То есть даже если разум говорит, что идиот, куда, с кем ты связался, да, а вот все, предан, все уже.
Похоже,
но это надо, знаете, нам сейчас лингвиста такого, вы помните, да, там, по-моему, в польском, я не помню, в каком-то из этих слов там, урода – это красавица. Да, вот где-то в Восточной Европе, я не помню, в каком-то из, ну, славянские вещи, да, то есть вот смотрите, как все поменялось, да, урода, собственно.
Вот еще.
Да.
Мысль такая, что вот слово «вера» можно отнести к концепции сознания, а преданность к концепции энергии. То есть, когда ты веришь во что-то, ты как бы прокладываешь канал, да, для своего движения, а преданность – это когда ты уже расслабляешься, и по этому каналу ты можешь идти.
Вот если «вера» со словом «воля» еще связать, интересно. Ну, «вера» как бы – это наша уверенность в том, в чем-то, что мы не можем подтвердить чувствами, да, то есть тем самым мы как бы волю свою проявляем, ну, когда мы вперед направляем, что мы хотим, чтобы было, да?
Да, друзья, давайте, это у нас небольшая врезка, мы все-таки Бхагавад-гиту, да, ну, конечно, последнее слово за генералиссимуса.
Вот молодой человек почти повторял мои мысли, преданность, вот я сейчас подумал, это вера в том, что к чему ты предан, за этим правое дело, вот что-то истинное, вот что-то вот, я сначала просто подумал правду, да, сказать, потом я понял, что нет, это что-то такое неуловимое, что-то такое вот истинное от самой высшей инстанции, от абсолюта. И если мы это чувствуем, что вот да, вот я решил, что вот это учение, мое учение, я вот предан ему, то есть я как бы несу учение, то есть я предан абсолюту через это учение. Это первый момент. Второй момент. Не всегда там, может быть, бывает любовь, насколько я понимаю. Бывают иногда какие-то смятения или еще что-то. Но мы и аскетизм преданности можем опять-таки посвящать. Вот мы просто даже об этом не замечаем этого. Мы просто от того, что делаем усилие какое-то над собой, вот в преданности, мы чувствуем радость от преодоления. Если аскетизм вот, посвященный абсолюту.
Хорошо, друзья, давайте. Я вынужден приостановить нашу очень интересную дискуссию после того, как мы пройдем с комментариями Бхагавад-гиту. Мы вернемся к этой теме. И на будущее я попрошу... А Настя Савитри?
Нету.
Значит, Маргарит, значит, в план лекции надо внести соответствующую лекцию. Я хочу, чтобы потом, после Бхагавад-гиты, мы с вами поразмышляли вместе над такими понятиями, как преданность, верность, и как это все соотносится с понятием долг, любовь. Вот как это все вместе соотносится. Потому что это, в общем-то, основополагающие понятия и моменты нашей жизни. Но сейчас давайте это пусть будет для всех такой как бы затравочкой, да, для размышления. А в дальнейшем мы более подробно обсудим. Теперь давайте вернемся мы все-таки к Бхагавад-гите. Ну что, никто не нашел вариант? Есть, да? Угу.
Зачитаешь?
Да, пожалуйста.
Давай. Подвязающийся мистик также видит это,
пребывая в себе. Это чей перевод? Ну это тот же самый перевод.
Мы ищем подвязающийся, как по-другому будет.
Да, да, да.
Там наверху можно книжку, кстати, взять на 5 минут.
Ладно, хорошо, мы оставим этот вопрос пока. Давайте дальше идем. Нам надо сегодня нашу главу до конца, да.
Два есть пуруши в мире, приходящий и неприходящий.
приходящий во всех существах, неприходящий именуется стоящим на вершине. Но высочайший Пуруша иной, именующийся запредельным атманом, обладая тремя мирами, он их поддерживает, неприходящий Господь. Так как я превосхожу приходящее, а также выше неприходящего, то я в мире и в Веде утвержден, как Пурушатама, высочайший дух. Кто меня, не заблуждающийся, так знает, как Пурушатама, тот, знающий все, почитает меня всем существом Харата. Так сокровеннейшее учение это поведано мной, о безгрешный, постигающий его становится мудрым, совершившим все, подлежащее свершению Харата.
Ну и вот смотрите, еще такой достаточно не всегда однозначно понимаемый момент. Если мы говорим об Абсолюте, если мы говорим там о Кришне как проявлении Абсолюта, да, то возникает вопрос о его природе. С одной стороны, йога говорит нам, что природа нашего высшего Я и природа Абсолюта одна и та же. И рано или поздно не будет разницы между нашим высшим Я и Абсолютом. То ли мы расширимся до Абсолюта, то ли мы сольемся с Абсолютом, то ли мы осознаем, что мы и есть Абсолют. Это уже вопрос терминологии. Как хотите, так и говорите, если как вам нравится. Вопрос в другом. Есть ли изначальная непреодолимая двойственность или различие между вашими «я» и «абсолютом». И вот тут, друзья, я прошу вас всех немножко напрячься сейчас, добавить адреналина в кровь и постараться запомнить, что я вам скажу. Дело в том, что сейчас в массовом порядке из Индии сюда проникают самые разные философские учения, которые могут называться религией, йогой и еще Бог знает чем. С первого взгляда очень тяжело отличить, чем, скажем, одна там религиозная секта отличается от другой. Практически невозможно, особенно человеку неискушенному. Но в Индии, где эта тема обсуждалась там не одно тысячелетие, об этом было сломано, опять же, огромное количество копий, и сформировались явные, непримиримые, иногда даже до агрессивности непримиримые точки зрения. Согласно одной из точек зрения в некоторых таких вот религиозных объединениях или там, не знаю, индийских, считается, что высшее Я человека и Абсолют никогда не сольются вместе. То есть вот высшая цель это когда ты осознал могущество своего Я, но ты также и остался Я, а Абсолют и остался Абсолютом. Мне очень часто достаточно случалось беседовать с достаточно умными кришнаитами. И на вопросах, ну хорошо, а что там будет у вас, как говорится, в конце-то концов? Ответ был примерно следующий, что наступят какие-то совершенно райско-чудесные времена, где в вечном блаженстве будет высшее Я преданного последователя Кришны и будет Кришна. И каждый будет по отдельности. И так будет продолжаться вечно. То есть этот подход называется двойственным. В таком как бы смысле, ну таком как бы даже не знаю, как сказать, в смысле философском, не в смысле проявления, а в смысле философском. И вы встретите достаточно большое количество вот уже наших соотечественников, которые, значит, вот, соответственно, эту концепцию переняли и свято в это верят. И попробуйте вы им сказать, что нет разницы между вами и Кришной, они могут, честно сказать, воспринять это как оскорбление религиозных чувств со всеми последствиями. А у нас, говорят, там в Государственной Думе статья за это сейчас как раз будет обсуждаться. Вот. То есть вопрос теологии может очень плавненько переместиться в вопрос уголовно-административного кодекса. Вот, не знаю, чем это все закончится. Есть другой подход, который говорит, что нет разницы, и если уж и есть конечная цель, то это ваше слияние с Абсолютом. Значит, хочу сразу оговориться, чтобы не было непонимания и двусмысленности. Наша школа йоги, родовая школа йоги, классическая школа йоги, опирающаяся на авторитет, соответственно, Вед, авторитет таких трактатов, в частности, как Йога-сутра Патанджали, считает, что нет разницы между вашим высшим Я и Абсолютом. И что конечная цель, как хотите, это вещь запредельная, словами невыразимая, и все слова будут всего лишь жалким отблеском, но когда вы осознаете свое тождество. И вот можно, знаете так, начинать милую беседу с каким-нибудь там представителем какой-нибудь школы, которая называет себя Бхакти-йога. Вы можете долго, мило беседовать, сходиться буквально во всем, а потом рано или поздно дойти вот до этой стадии, ну, как у меня несколько раз было, и вдруг вы увидите, что ваш собеседник изменился в лице, что он как бы он просто не принимает такого святотатства, как я и Кришна могут быть одним и тем же. Это же оскорбление Кришны. Ну, не знаю, как эту логику в дальнейшем выводить. Вот, то есть я прошу вас очень аккуратно и внимательно относиться ко всем философским и тем более религиозным учениям, которые к нам приходят на Запад. С востока и с Индии.
У нас камера, да, вырубилась. Угу. Выключить обогреватель надо, потому что он вырубает розетку.
Так-с. Можно мне...
Ну, слава богу, Кришна это не услышит.
Правильно.
Они не увидят, они услышат, но не увидят.
Хотя бы не знать будут, кого искать.
Да мне тут уже начали письма поступать на этот самый, на ящик, на почтовый.
Не называйте меня пучеками.
Да, что типа, как вы можете? Неужели там на Челябинском упал метеорит? Да как вы можете святотатствовать? Это для вас предупреждение. Друзья, это я виноват, оказывается, да. Да помните, как это... как это, кавказская пленница, а что, церковь тоже, помните, это развалины храма какого-то века, это что, говорит, это тоже я, да? Вот так бывает. Друзья, вообще, еще раз вам говорю, это вот, знаете, для нас вопрос философии, йоги, восточной философии, он сейчас рафинированный и красивый, потому что он в большей степени идет с таких как бы академических кругов. Но я прошу прощения за резкое выражение не с уровня черни. А вот когда идет эти знания с уровня черни, знаете, тут же нетерпение, религиозные войны, проклятия, тут же, ну, в общем, ну, то есть это очень неприятные персонажи, скажу я вам. Вот пару раз столкнешься с такими и больше не хочется, честное слово. Вот, причем, с одной стороны, они бывают очень такие рьяные, предельно последовательные, с горящими глазами, такие фанатики, даже где-то маниакальные, да? И где-то даже восхищаешься, насколько человек, ого-го! А с другой стороны, раз чуть-чуть шаг в сторону, и там начинается такое мракобесие. Такое, знаете, вот нетерпимость, да? А вот здесь уже другая ситуация. Все-таки в Индии там много всяких религий, там... Ну, как-то попроще относятся к религиозной нетерпимости. У нас здесь, на Западе, нет, это тема номер один. Как это так? Знаете, ты либо с нами, кто не с нами, тот наш враг. А если враг не сдается, врага надо что? Далее, так, мы все, да, и вот, да, и вот возникает вопрос другой. Собственно, а... Как попытаться хотя бы с позиции наших обычных представлений себе обрисовать картину. И картина эта выглядит, ну, в отношении того, как соотносится, допустим, наше высшее «Я» с Абсолютом. И вообще говоря, как может предстать Абсолют? Это достаточно тяжелые философские проблемы, в частности, в западных религиях, вот, в аврамических религиях вы можете встретить там достаточно ожесточенные споры. Например, скажем, по поводу того, что такое Троица. Троица, да? Очень неоднозначная на самом деле концепция, в том плане, что она плохо понимаемая. На первый взгляд в ней присутствуют вещи, ну, как бы из разных плоскостей. Я не знаю, как вот, вот сейчас Папа Римский новый, вот к нему все вопросы. Не знаю, как это решается в рамках такой, как бы, религии. Хотя, знаете, если честно, с формальной точки зрения, аврамические религии также относятся к восточным религиям. Друзья, это не западная придумка. Западная придумка, собственно говоря, должны были это быть, кто у нас там были там, в Древней Греции, Риме там, и так далее. Это какие-то другие, уже другой пантеон божеств. А, так вот, с одной стороны, Абсолют, он как бы мог прийти в форме человека Кришны, как личность, как человек, у которого есть личность. С другой стороны, Абсолют мог предстать как сверхличность. То есть личность, но у которого тело все во Вселенной. Вот представьте, что вся Вселенная это тело Абсолюта, а он один, это высшее Я Абсолюта. Фактически так же, как мы в хатха-йоге управляем своим телом, он может также управлять всей Вселенной. Но опять же, есть еще следующая концепция. Но ведь Абсолют же был еще до сотворения Вселенной. И поэтому сказать, что он сверхличность, мы тоже не можем. И если мы не говорим о сверхличности, то возникает такой, знаете, аспект безличностный. По-разному он в разных религиях и философиях начинает быть озвучен. Иногда это считается, что это, скажем, Дух Святой. Иногда более... Спасибо большое. Огромное спасибо. Иногда более абстрактно считается, что это некая, вот скажем, как у наших друзей-буддистов, какая-то пустота. А иногда... У более таких изощренных тантрических буддистов есть такое понятие, мне оно очень нравится, таковость бытия. А вот почему оно? А вот так, и все. Вот такое бытие, таковость бытия. Но когда мы говорим Дух Святой, когда мы говорим пустота или таковость бытия, или какой-то закон справедливости, скажем, как у даосов, да, там вот дао. Почему? А все есть дао. То есть не говорят, что какой-то мужик, а говорят дао. Дао это предполагается, что это не мужик и не женщина, и вообще не личность, а вот просто оно. Но и в том, и в другом, и в третьем, и в четвертом случае, опять же, это безличностно, но об этом хоть что-то мы можем сказать. Мы можем сказать закон Рита, мы можем сказать Дао, мы можем сказать пустота, Дух Святой, или моя любимейшая даттатрейская космическая функция. Также можем и озвучить, да? Но это все равно какие-то прилагательные. А то, что породило всю Вселенную, было еще задолго до того, как и возникли все эти Дао, космические функции, духи и что там еще, и пустоты, да? И вопрос, а что ж тогда-то было? И вот выясняется, что, и вот здесь вот, кстати, об этом и сказано в Бхагавад-гите в последней части, что, по сути дела, первооснова, да, то есть сам абсолют, он невыразим, он выше, чем понятия личность, сверхличность, безличность, дао, функции, законы, пустоты, таковости. И, ну, как такой более поздней интерпретации, когда, знаете, в том числе в индийской философии стали хоть какие-то концепции придумывать, ну, для того, чтобы, если бы не объяснить, то хотя бы как-то назвать такое понятие, было привнесено такое понятие, как ноль. Затем оно очень успешно себя проявило, помните где, да? В математике. Вы помните, что ноль нам подарила древнеиндийская цивилизация. Это наследие Вед. Как, впрочем, и понятие бесконечность. Вот два основополагающих понятия, из которых потом возникло зачатки математики вместе с там, дифференциальным интегральным исчислением и всех этих функций там, комплексных переменных, и еще Бог знает чего до наших дней, там этих направлений в математике огромное количество. Вот первоимпульс пошел от введения таких абстрактных вещей. А эти абстрактные вещи фактически родились от именно философского попытки осознать устройство Вселенной. Да, так вот, закон ноль, он очень хорошо подходит на то, чтобы обозвать или как-то указать на вот это вот состояние. Потому что ноль, он вроде и есть, и его нет. Друзья, понятие ноля чрезвычайно абстрактно. Мы просто с вами привыкли, нас в школе учили, мы сейчас говорим, там, дырка от бублика, да, ноль. А если вы начнете вдумываться в это понятие, вы вдруг поймете, что это какой-то идеализм невыразимый в чистом виде. Так же, как, впрочем, и понятие бесконечности. Так вот, для того, чтобы как бы более подробно ответить на вопрос, как же все-таки устроен мир, напомню вам еще раз, вот в аврамических религиях, во всяком случае в некоторых из ответвлений их, не во всех, кстати, была внедрена и признана концепция Троицы, а в философии, уходящей корнями в Веды, следующее положение, что абсолют одновременно, друзья, одновременно, проявляется и в состоянии ноль, то есть предельно запредельно, и в состоянии один, но это скорее концепция сверхличности, и в состоянии личности, которая уже, ну, более, если угодно, приземленная, уже как бы следующий этап. Вот. И фактически Кришна, когда он разговаривал с Арджуной, он был абсолютом в изначальном состоянии, которое было до творения, в состоянии, когда он творец, то есть и все сотворено им, и он есть все, а также в состоянии обычного человека, ну то есть проявляет, как проявляется через обычный человек. Вот. И это достаточно тоже очень интересный момент в осознании, потому что много чего можно понять в дальнейшем при анализе уже не только разделов йоги, но и религий. А так как сейчас ренессанс религии, и того и гляди, начнется очередная поножовщина религиозная, то очень бы хорошо разбираться, за что, собственно говоря, будут друг друга резать. Вот, очень бы хорошо разбираться. Вот слава Богу, вот Индия, она как бы немножко более-менее пережила это, более-менее там есть иммунитет. А вот я боюсь, что у наших, ну, здесь на Западе людей, как бы немножко проблема с этим. Почему? Потому что наука в чистом виде пробуксовывает, психология в чистом виде пробуксовывает, что-то там нет, чего есть в религиях. А религия, в которой содержится то, чего нет в науке и там, в психологии, начинает вместе с какими-то действительно очень хорошими откровениями внедрять в нашу жизнь откровенное мракобесие. и у бедного человека крыша начинает откровенно ехать. Вроде, с одной стороны, здравый смысл надо иметь, а с другой стороны, а Бог его знает, действительно, там, может, там какие-то таинства, да? А с третьей стороны, там в какой-то там книжке написано, там, значит, что это самое, кто не с нами, тот наш враг, а если враг не сдается, его надо того. И опять же, это Бог знает, чем может закончиться. Бог знает чем. Вопросы есть, друзья? Вопросов нет. Хорошо. Может быть, на связи у кого-нибудь есть вопросы? Давайте. Нету вопросов. Да. Ну, здесь на самом деле огромное количество таких косвенных указаний на, как сказать, описательных указаний устройства тела, устройства жизни, которые были, как сказать, очень характерны для средневековой Индии. Особо останавливаться на них смысла нет. Ну, в конце можете поднять соответствующую справку. Там есть указания, ну, как вот мы, помните, рассматривали... Да, да, зачти, соответственно. Там есть ссылка, зачти.
Четверякая пища. Шридхара поясняет. Первое проглоченное, второе выпитое, третье слизанное, четвертое всосанное.
Вот так вот. Все очень. Знаете, самый первый шаг науки – это классификация. Да? Ежики бывают колючие, не колючие. Ушастые, не ушастые. Все, наука. Мою, да. Ага. Больше нет комментариев?
Нет,
там
это
Шанкары.
Все, излишнее, лишнее. Как бы все всосанное, проглоченное, слизанное. Что еще объяснять?
Все понятно.
Причем один и тот же продукт может быть как слизанный.
Нет, я больше чем уверен, что там, вероятно, это же комментарии этого, как?
Шридхара.
Значит, но ведь комментарии, допустим, какому-нибудь другого ученого мужа могли видеть за этим какую-то эзотерическую подоплеку, потому что в конце концов, если вы поднимете Упанишады, то там есть одна очень интересная, значит, тема, мне она очень нравится, где мысль основная такая, что все люди едоки, а все есть пища. И ты должен стать хорошим едоком. Да помните этот черный анекдот, когда Санта летит, значит, над планетой под Рождество и подарки разбрасывает, летит над Европой и спрашивает, а как детишки, хорошо кушали? Хорошо, ну, значит, ну, нате подарки. Потом летит над Африкой и говорит, не-не-не, вам подарков не будет, вы очень плохо кушаете. Очень-очень черный юмор, понимаете, да? Да, очень-очень черный. Вот. Так вот, есть иносказательное понятие, что если все есть пища, пища – это собственная пища. Ваш воздух, который вы вдыхаете и выдыхаете. Вы знаете, там какое количество жуткое килограммов вы пожираете воздуха? Ой-ой-ой, не знаю, там измеряется, опять же, в интернете, набейте, я сейчас не помню цифру. Затем считается, что информация, которую вы поглощаете, в этом смысле как пища. Общение и так далее, и так далее. То есть все можно классифицировать как пищу, а вас как едока. Едите правильно и много, расширяйтесь, расширяйтесь, расширяйтесь. Затем, когда все съели, стали абсолютом. Все очень, очень даже наглядно. Вот. И таких иносказаний на каждую строчку Бхагавадгиты, на каждую строчку Вед, Упанишад можно придумывать или переоткрывать, как кому нравится, или действительно постигать изначальный смысл, сколько заблагорассудится. Так, чудес. Да.
Я здесь первый раз, просто вы повторяете абсолют, абсолют, а можно?
Что такое абсолют? Вот что такое абсолют, да.
Примерно-то я понял.
Ну, смотрите. По сути дела, это тема всех вед, вообще всего-всего и Бхагавадгиты. То есть, а что же такое абсолют? И если так совсем формально, то сказать об этом Нельзя, потому что это выше, чем слова и мысли. Но это можно пережить и переоткрыть. По сути дела, все религиозные, йоговские, какие угодно учения дают методику, которая позволяет нам пережить это состояние, которое невыразимое словами.
То есть это надо верить.
Вот в этом-то как раз и заключаются в дальнейшем все шаги. А как, собственно, да? А вдруг нет никакого абсолюта, нас всех просто обманывают. Говорят, ну давай переоткрывай, а вдруг там пусто, да?
Ну это надо чувствовать.
Вот, опять же, а вдруг чувства подводят? Это, друзья, это чрезвычайно сложная философская концепция. И, ну, и мне, например, знаете, чтобы какую-то такую зацепку, ну если угодно, я не постесняюсь даже такую вот... Для обычной жизни, чтобы в первом приближении подойти к тому, что такое абсолют, абсолют это жизнь. Вот мы говорим жизнь, да? Вот первый импульс, что же такое жизнь? Жизнь это и есть абсолют. Ну то есть вот это ближе, я понимаю, что это тоже, ну как, всего лишь аналогия. Любая аналогия плохая, но эта аналогия заставит вас размышлять, заставит вас пытаться увидеть, что объединяет все формы проявления жизни.
Это монограмма.
Абсолютно правильно, да. То есть, или с другой стороны, по ту сторону слов. То есть нет слов, чтобы выразить. А основная была цель или смысл, как в Древней Индии, в Средневековой, в современной, это как раз познать. Что же это все такое? Что это за тайна, за такая абсолют? Кто это или что это такое? И как утверждается, опять же, в текстах, вся Индия была целиком и полностью подчинена этой идее. Это основная идея Индии. До наших дней. До наших дней. Там же, там, понимаете, в Индии 1 миллиард, сколько там, 200 миллионов или больше людей. Понятно, что если вы будете думать, что все там ищут абсолют, вы ошибаетесь. Если вы будете думать, что там все они йоги и йогини, вы очень сильно ошибаетесь.
Я читал, изнасиловали там.
Ну, да, здесь вопрос не в этом, да. Вопрос не в этом даже, вопрос в другом, что несмотря на это все, все-таки в недрах там теплится действительно высочайшее знание. Оно труднодостижимое, друзья. Это вот не так, что купил билет в этот, в Ришикеш, приехал там на каждом углу ашрам. Там конкурентная борьба уже за иностранцев, да, куда ты поедешь там, диплом йога получать. Конкурентная, на самом деле конкурентная борьба со всеми атрибутами западными, там везде это расклеенные объявления, что вообще там за смешные деньги, за две недели сделаем из вас преподавателя йоги, нет, не гуру сделаем и сертификат дадим. Вот, да, только доставай толстый кошелек и того, отслюнявливай, что называется. Вот, так, ладно, чудесно. Есть ли еще какие-то темы для обсуждения? Да, пожалуйста.
Мы говорили по поводу там, психологов, но очень людей, которые имеют свои цели помогать другим. И что лучше получается у тех, кто придет концепцию высшего я. А можно ли то же самое сказать, перенося на преподавателей йоги? То есть тут помощь от харами получается. Вот у одного получается, у другого нет. Вроде оба принимают концепцию высшего я, вроде бы оба опираются на веды изначально. А вот у одного...
Нет, ну, во-первых, да, друзья, преподаватели... Да-да.
Если именно с кармой вопрос соблюдается, или все же вот именно этот вопрос все-таки какой-то истинной внутренней веры. То есть он вроде понимает, что есть высшее я, но все его жизнь складывается так, что ему указывают на то, что это вроде не верит, но он даже не верит, собственно говоря. Это с этим связано, или все же это нужно именно кармическую ситуацию?
Да бог его знает, чем это связано. Понимаете, это ж в разном случае, это может быть по-разному, но... Да и с другой стороны, да не надо, чтобы все были преподаватели йоги. Вот сейчас мне наша студентка одна, ну, которая уже выпустилась, она говорит, что скоро в Москве не останется учеников йоги. Все учителя. А кое-кто гуру. Понимаете, да? И они вот, знаете, вот меня, если честно, это немножко даже коробит. Вот приходит нормальный, вменяемый человек и заявляет, здрасте, я просветленный мастер. Думаешь, из какого Кащенко, откуда он вообще взялся, да, где их рисуют таких? Они на полном серьезе, они с полным осознанием дела, здравствуйте, я вот, да, у меня, значит, инициация, парампара обязательно у некоторых, еще там чего-нибудь, я гуру, да, я просветленный, да. Я вот, например, всегда, ну, как бы меня это в тупик ставит. Даже если ты просветленный, да, то, ну, очень приятно. Ну да, а мне что от этого, да? Да,
вот. У одного это получается более эффективно, а у другого как-то... Просто мы не видим это в разрезе многих жизней.
Вы знаете, на самом деле, понятие, вот мы так легко и просто говорим такую вещь, как помочь другим. Вы знаете, это так редко бывает, чтобы возникла по-настоящему возможность кому-то помочь. По-настоящему, понимаете? Не так, как мы себе нарисовали и представили, а по-настоящему помочь. И если вы проанализируете, опять же, вернемся к преподавателям йоги, вот в открытом йога-университете, помните, да, мы готовим преподавателей йоги не за 2 недели, 4 года, и то, я считаю, мало. Мне говорят, сокращай. Я говорю, не, а я хотел наоборот пару лет добавить. Потому что не успеваем. Не успеваем даже азов каких-то изучить, да? Ну, понятно, что это вопрос так, что мы можем затянуть это дело до того, что вообще йога вымрет. Потому что иногда другой вопрос, типа, а как я могу преподавать, если еще сам многого не знаю? Ну, извини, дорогой, пока ты все узнаешь, у человечества точно вымрет, да? Вот, да, тут здесь уже надо, знаете, помогать в том объеме, в котором можешь. Так вот, все равно помощь рано или поздно сводится к тому, чтобы вы дали знания, чтобы человек волеизъявил сам применить тройное лекарство. Вот это, кстати, к вашему вопросу, как достичь, значит, вот абсолюта, что такое абсолют и как, верить, не верить и так далее. Так вот, тройное лекарство. Ну хорошо, есть у вас это тройное лекарство, вы приходите и говорите, здрасте все, у меня тройное лекарство, не желаете ли? Вот, да. На такую микстуру, такую, знаете, обычно такие эти самые, такую, в ложечку наливают такую, вот, не желаете ли выпить из ложечки вот тройное лекарство? Вот, и вопрос в том, а, собственно говоря, это должно быть волеизъявление человека. И все сводится к следующему. А можно ли хоть что-то сделать? И знаете, ну я не знаю, во всяком случае, мой опыт говорит об этом, что у людей все есть. Вообще все есть. Знаете, чего не хватает? Вдохновения. Или в терминах санскрита бхавы. У всех все есть. Бхавы нет. Бхавы нет, все деморализованы. Все боги спящие. И Бог знает, чем занимаются. И знания есть. И все есть. И методики, все есть. Нету одного. Бхавы. Вот этого вдохновения. И если вы кого-то вдохновите, все, остальное это он уже сам сделает. Но замахиваться на это безумие. Поэтому, опять же, мы в открытом йога-университете готовим скромных преподавателей йоги, которые будут уметь преподавать хатха-йогу, крия-йогу, мантра-йогу, ну и пранаяма-йогу. То есть методики, которые каждый может изучить, передать другому, если тот, опять же, волеизъявит. А там уж понятно, как у кого жизнь сложится, кто-то чего волеизъявит уже, или вдохновится как сам. Так, чудеська, есть еще вопросы? Да? Давай.
Когда я вырасту?
Давай. На связи. А там есть вообще хоть кто-нибудь на связи?
У них
своя жизнь, да, понятно. Заочники, что, господи, они живут свою жизнь. Так, чудесненько, друзья. Если вопросов нет, тогда все отдыхаем. Ура! Ура! Ура!